Я вас категорически приветствую. Сегодня у нас глубоко научный конвульсиум или консилиум, как мы его назовем. И поговорим мы сегодня про гражданина Резуна. Клим Александрович обещал пояснить некоторые аспекты так называемого творчества данного персонажа. И о чем же мы поговорим, Клим Александрович?
Ну, поговорить надо в завершении бесед. По крайней мере, предметном завершении беседы о баньке истории, псевдоистории, назовите как хотите, об этом персонаже, потому что, в отличие от всех ранее затронутых граждан, этот гражданин страны Великобритании, помимо того, что он антиисторик, он является еще очень успешным идеологическим диверсантом.
Угу.
Вот. Поэтому хотелось бы, конечно, в основном, основное время потратить на разбор его методологии, которую он применяет в своих, так сказать, исследованиях. Ну и пару слов о личности.
Так, с чего начнем?
Ну, сначала, как к нам ледокол приплыл. Во что это вылилось?
Я помню, на меня произвел серьезнейшее впечатление. Я прибежал в нашу милицейскую канцелярию и посвятил наших дам, которые работают в известных органах, что вот есть такая теория. Дамы меня чуть не убили вообще. Я пытался взвизгивать, есть интересные моменты, обратите внимание туда-сюда, они меня чуть не задушили там вообще. Это единственная правильная реакция на творчество Резуна.
Поддерживаю. Я помню, в 92-м году я читал, будучи совсем еще маленьким человеком, я 77-го года рождения, соответственно, сколько мне тогда было лет? Немного. Произведение Резуна «Ледокол» на меня произвело очень чудовищные силы впечатления, потому что только что вышла книга «Аквариум», где он ловко и доходчиво рассказывал про свою службу в спецназе и разведке. Ну, а дети, особенно мальчики, все любят разведчиков, спецназовцев. То есть, он уже имел некий авторитет в глазах, по крайней мере, подрастающего поколения уж точно. И тут такой удар. Выясняется, что это СССР собиралась напасть на Германию, а Германия чуть-чуть упредила, буквально 22 июня напала, а 6 июля уже СССР должен был напасть.
То есть, фактически нацисты оказываются невинно пострадавшие.
То есть, да, а потом еще их и побили в результате, оккупировали пол Берлина, ужас. Но это был одним из мощнейших вообще ударов по национальному самосознанию в постсоветском пространстве. Вот поэтому много об этом говорилось, очень много писалось, снимали передачи, писали книги, статьи, журналы и прочее, 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 но, на мой взгляд, до сих пор, несмотря на весь объем справедливой критики, извергнутой на голову Резуна, вот самое главное, а именно вопрос общей методологии, не затронут предметно, хотелось бы затронуть.
Что такое методология для непонимающих?
Как это делается?
Следите за руками.
Да. Как это делается? Да. Ну, метод – это изучение внутреннего самодвижения материи. Всего-навсего. Тут нужно разделить два важных составляющих момента. Во-первых, аргументы ad hominem, то есть от личности, в науке не применяются. Но работа Резуна, как мы уже выяснили, она не только научная, но еще и идеологическая в мощнейшей степени. Поэтому вот в идеологии-то смотреть на личность обязательно надо, потому что очень важно понимать, кто тебе что рассказывает и к чему призывает. Кто такой гражданин Резун? Гражданин Резун, кто не помнит, это химически чистый враг народа, предатель, перебежчик, который в 1978 году сбежал из Женевской резидентуры ГРУ и через некоторое время оказался чудом в Англии, где немедленно сдал все контакты, собственно, резидентуры, которую пришлось надолго свернуть, заморозить и, короче, парализовал работу разведки на некоторое время. А потом принялся писать, как сумасшедший.
Я бы добавил, что подвел ряд граждан под смерть.
Так точно. Принялся писать. В частности, его перу принадлежат такие книжки, как «Спецназ», «Военная разведка СССР», где он раскрывает служебную информацию. Кто не в курсе, в некоторых учебных учреждениях даже конспекты из классных комнат вносить запрещается, потому что там содержится секретная информация. Вот он это все
слил
просто во всеобщее пользование, за что мы ему все глубоко признательны. То есть, это просто такой маленький штришок к его моральным качествам. То есть, если этот человек потом вдруг пишет для внешнего пользователя, для нас, некую идеологическую работу, мы должны понимать, что она будет окрашена идеологически весьма особым образом, потому что английская разведка альтруизмом не страдала никогда. И если она взяла товарища под свое крыло, значит, он как-то должен за это расплатиться.
Приведем незатейливую аналогию. Это примерно как Иуда пишет о деяниях Христа.
Да. Или, не знаю, Гиммлер доходчиво рассказывает о вреде национал-социализма.
Да. Безусловном вреде.
Да. Ну, Резун сам пишет, что он не историк, это буквально у него таким рефреном проходит, что он гораздо лучше, он разведчик, с информацией работать умеет, может проникнуть мысленным взором в сокрытое, в секретное, но и проникает. И это воспринимается общественным сознанием очень мощно. А почему? Вот тут второй момент. Нужно отскочить слегка в сторону. В 1967 году вышла книга Жака Дериды, такого французского философа, которая называлась «О грамматологии». Это такая, ну, одна из программных работ вообще философии постмодерна. Откуда мы выяснили, я упрощаю намеренно, но в общих чертах, откуда мы выяснили, что весь мир – это текст, то есть отражение, то есть мир – это и есть отражение этого мира в нашем сознании. Которое сознание – это что такое? Это мысль, а мысль – это слово. То есть, вне нашего слова, вне текста, который мы сами создаем, мира не существует. Отсюда логически следует, что любое мнение, как текст, абсолютно равноценно. Потому что каждое мнение в мире формирует свой мир. Вот и все. Поэтому и гражданин Резун, и гражданин Юлин, и гражданин, там, не знаю, Исаев, и гражданин Пучков, и гражданин Жуков – вот все мнения, которые они имеют право на существование, они одинаково ценны. И если кто-то с мнением не согласен, ну, это его право, потому что это тоже мнение.
Глубоко брал Дерида.
Да, ну, если не хотите, чтобы у вас взорвался мозг, философов эпохи постмодерна читать не рекомендую. Там, Мишеля Фуко, Бодрияра, того же
Дериду.
Не надо этого читать. Так вот, к моменту выхода, собственно, в 60-х годах книжек Суворова, Резуна на Западе, публика была абсолютно подготовлена к мнению, к ценности мнения, тем более, что мнение было обернуто в очень эффективную коммерческую оболочку, потому что оказалось, что оно направлено, во-первых, на некий жареный факт, то есть неспровержение и срывание покровов, что публика очень ценит всегда. Изложено очень хорошим языком, прямо скажем.
Крайне бодро, да.
Бойко, доходчиво. Вот. Ну и, конечно, идеологическая окраска правильная. Для западных стран она в то время была прям вот то, что надо. Проклятые коммуняки, нас все боялись, что прикольно. Вот. А коммерческий заряд у этих книжек оказался тандемный, потому что когда в 1992 году это попало на постсоветское пространство, оказалось, что и для постсоветского пространства там есть свой позитивный заряд веселый, который и у нас восприняли тоже на ура.
Что не зря нас боялись.
Конечно, потому что во всех книжках, вот нигде в книжках Резуна ни Сталин, ни его окружение не выглядит какими-то доверчивыми, какими-то дегенератами, слабаками, там такие суровые негодяи.
Демиурги, которые творят всю мировую историю.
Как Дарт Вейдер практически, и Сидатор Палпатин. Ну, а очень приятно чувствовать себя принадлежащим к империи зла. Потому что, ну, хоть и зла, а все-таки империя. Вот. И под этим соусом эта торпеда была занесена к нам в мозг, где благополучно рванула. Это удивительно, но этих поклонников Резуна в той или иной форме до сих пор очень много. Их до сих пор его и его последователи издают и продают в книжных магазинах. И их покупают.
Положительное качество большевиков, что они старательно все фильтровали и призывали народ к хорошему и к высокому. У нас же осталось только единственное подобие советского телевидения – это канал «Культура», где, ну, скажем так, помоев никаких почти нет, а вот только высокое, светлое, туда-сюда. И попавший, так сказать, на эту почву Резун, у нас не было никаких антител, что могло бы какое-то сопротивление оказать. Все разинув рты, как папуасы, вот она правда-то оказывается какая.
Доверие печатному слову.
Доверие печатному слову, да.
Да, Совершенно справедливо. Кстати, об этом в заключении нужно будет поговорить, о вреде вообще любой мифологии в истории. Ну, книжка Резуна таким образом, на что это идеологический продукт в первую очередь, и не историческое исследование, но текст, то есть мнение на историческую тематику. То есть теперь нужно поговорить, собственно, о том, что это такое есть вообще. Вот, ну, читая Резуна, необходимо помнить, что, собственно, научной гипотезой его работы не являются. То есть ни исторической гипотезой, ни научной гипотезой вообще.
Почему?
Что такое гипотеза? Гипотеза – это от греческого «ипотезис», то есть «подтезис». То есть нечто, требующее доказательств и научной и верификации, то есть подтверждения. Подтверждение всегда происходит при помощи эксперимента, который при прочих равных вводных может быть повторена с одинаковыми результатами любым исследователем. Причем эксперимент может быть как натурный, так и логический, умозрительный. Если гипотеза подтвердилась, она превращается в теорию, вот, или установленный факт. Если она не подтвердилась, она признается ложной и отвергается наукой. Но даже ложная гипотеза, научная гипотеза, должна иметь под собой научные основания. Именно научные основания, которые на какой-то момент развития знания оказываются неправильными. Ну, как это было с теорией флогистона, самозарождение бактерий, которые Луи Пастер с трудом, надо сказать, разбил в 19 веке, ну и так далее.
Можно дополнить?
Конечно.
Чуть-чуть.
Обязательно нужно.
Дело в том, что в гипотезе еще обязательно нужно как? Она должна опираться на какой-то факт, ну, собственно говоря, вокруг которого эта гипотеза и строится. Объяснение данного факта. Чем отличается псевдонаучная, то есть то, что не является, в общем, научной гипотезой, а является либо псевдонаучной гипотезой, либо псевдогипотезой вообще, это когда выдумывается факт, то есть фактом объявляется что-то, что фактом на самом деле не является.
Например?
Ну вот, например, ну, это прямо у Резуна указано, что все советские войска были стянуты к границе, точно вдоль границы.
Угу.
Так вот, глубина построения советских войск вот, по эшелонам у нас составляла больше 400 километров. То есть, если мы это перенесем на Францию, то там получилось бы, что третий эшелон стоит на дне Бискайского залива. То есть, около границы это что? То есть, факта сосредоточения войск к границе не было вообще. Но там мы пытаемся объяснить факт, вот, ну, у Резуна, вот, он пытается объяснить факт, зачем советская команда сосредоточила все силы около границы.
Ну, это, грубо говоря, от Выборга, сколько там, 120 километров, а до Новгорода 200.
Нет, ну,
то
извини,
это
есть...
от финской границы до Новгорода сосредоточены войска были.
Так это 200, нет, это 200, 300. А там 400.
320 километров,
ну, говоря,
от
тут...
Новгорода до Выборга.
Ну, говоря, а тут 400, то есть еще больше. Вот это вдоль границы, ну, около границы. Что мы называем около? Типа смотрим на глобусе, вот там вот такой Советский Союз, и вот с этой стороны Советского Союза, то есть все строго на запад от Урала сосредоточены главные силы. Около границ.
Ну, кстати, то есть выдуманный факт, которому уже...
Кстати, не вполне. Я бы усилил бы этот посыл, потому что Резун крайне неосторожно обращается вообще с базовыми научными понятиями и методиками. То есть, когда он говорит «около», он обязан ввести дефиницию. Около какого «около»? Что он имеет вообще в виду?
День пути 25 километров.
Например. Может быть, в его системе координат 400 километров – это «около». Но он же об этом не говорит. То есть, таким образом, у нас имеется некий, не факт, но базовый тезис, который не разъяснен, хотя бы в собственной системе координат исследования. Он должен быть разъяснен. Или это уже не совсем наука. Кроме того, Резун использует массу богатых очень приемов, а именно это просто прямые подлоги.
Выдирание цитат из контекста, кусочков цитат.
Так точно. Умолчание фактов. Ну, это у него вообще один из главных приемов, когда вот тут он видит, а тут не видит. На этом остановимся подробнее. Кроме того, у него есть просто прямые логические ошибки или просто диверсии логические, когда он идет против законов даже формальной логики напрямую. И, конечно, это апелляция к эмоциям, к житейскому опыту, то есть к чему-то априорно очевидному, как ему кажется.
Лезть читателю.
Это и есть апелляция к эмоциям. Да. Вот. И напоследок борьба с выдуманными оппонентами.
Это мне сразу напоминает нашего общего любимца Григория Климова.
да.
написавшего книжку, имя ему «Легион».
И «Князь мира сего».
Да, да, да. Где непрерывно обращаются к читателю с точки зрения, ну, мы-то с тобой, я автор, и ты читатель, мы-то с тобой нормальные, а ты-то вот умный. Эти, да, вот эти, посмотри на них, действуют вообще безошибочно на, так сказать, неподготовленный
большинству
мозг.
Большинству читателей очень тяжело признать себя, что они чего-то не понимают в этом, что они глупы, поэтому не соглашаются с тем, кто разобрался. Очень хороший, кстати, реально способ, действует даже в обычной беседе. Постоянно сталкиваюсь с тем, что вот такой прием пытаются использовать, но вот тут сразу на миллионы.
Конечно, потому что Резон еще использовал такой прием, как апелляция к неким объективным данным, то есть в данном случае к номерам дивизии, численности корпусов, миллиметрам брони, километрам скорости. То есть нечто, что на обывателя, вообще обычного, среднего, который не заинтересован в этом вопросе, но заинтересован в вопросе вообще, навевает дикую тоску. Потому что никто в среднем не полезет разбираться, сколько миллиметров брони было во лбу Т-34 в самом деле.
Но в то же время это всегда производит впечатление.
Сильнейшее впечатление, потому что когда человек вот так вот прям вот оперирует такими данными, что там, какой-нибудь там Киевский особый военный округ, там стояло столько-то дивизий, в каждой было столько-то человек, там полковник такой-то командовал тем-то, а вот там было столько-то танков, там БТ-7, БТ-5, Т-34, КВ-1, КВ-2, это все по числам раскидано, и тут же обрушивается, начинается шквал прям миллиметров и тонн. Никто этого не будет проверять в среднем, просто человек обычно не имеет для этого возможности, потому что он занят какими-то своими делами, он работает на работе, воспитывает детей, он взял книжку почитать, потому что ему история интересна. Вот, и вот всей этой информации он ее... Он ее не воспринимает, смотрит на вывод, которому верит, потому что тут две страницы циферок.
Часто еще есть другой момент. Большинство цифр, на самом деле, приведены, они, в принципе, даже достаточно верные, но только там есть какой момент еще магии цифр. Вот, допустим, он говорит, там, миллиметры, там, численность, дивизия. Человек может даже залезть и проверить эти цифры. Часто они совпадут. Просто он не знает, что за этими цифрами скрывается. Ну, допустим, он же не делает разницу, вот сам читатель, ну, так же, как вслед за Резуном, что, допустим, немецкая дивизия в среднем была на начало войны 17 тысяч человек, а наша дивизия в среднем была порядка 1007-8. То есть, у нас были дивизии по 3 тысячи, по 6 тысяч, по 12 тысяч человек. То есть, разной степени развернутости. И вот считать их все вместе, соотношение сил, ну, ты сам подумал, вот дивизия в 3 тысячи человек, да, и дивизия в 17 тысяч человек. Ну, тут дивизия, равные силы.
Ну, конечно.
Да. Точно так же никто не объясняет, что состав немецкого танкового, например, взвода и советского танкового взвода – это немножко не одно и то же.
И что броня, калибр пушки и так далее, они имеют еще много дополнительных особенностей. Очень много.
Конечно.
Что, например, калибр пушки времен Бородинской битвы полевой.
Очень большой.
И гораздо больше, чем здесь. А вот с танками набралось все равно хуже.
Могу привести, так сказать, в подтверждение свой собственный пример. Как-то раз отправился смотреть художественный фильм «Предстояние» Никиты Сергеевича Михалкова.
Сочувствую.
Ну, ты его вынес прямо в кино.
Да, как известно, богатейшее полотно туда-сюда. Ну, по окончании просмотра, конечно, макнул перо в говно и погнал строку, что посмотрите, что происходит. Ну, там все прекрасно, если ты смотрел, там все прекрасно. Оборона Москвы, окоп в чистом поле, в котором сидят несчастные штрафники, как ты понимаешь.
Дверь к спине
привязана. И пушка, обращаю твое внимание, повернута в сторону Москвы. Ждут наступления. То есть я, конечно, не знаю, какие там военные. Ну, вот они ждут наступления. Да. И вдруг немцы начинают с другой стороны наступать. И вот надо пушку развернуть. И там, в общем, суета, беготня, всех убили, как водится. Ну, пишу заметку, короче, что вот полная идиотия, чушь здесь, чушь там, вот так, вот так. Поимела серьезный резонанс, заметка, как водится. Но через некоторое время выходит ролик там, молодого человека, который начинает перечислять части. Что здесь стояла вот такая часть, что у кремлевских курсантов номер части был такой, вот здесь такой, такой, и тут же шквал писем. Вот, посмотри, как надо заметки делать-то, понимаешь? Вот где вот перечислено, это правильно, а у тебя какая-то херня написана. Робкий вопрос, а в чем херня-то? Там битву за Москву-то кто выиграл и где война закончилась? Случайно не в Берлине? Нет, нет, это не имеет никакого отношения. Поэтому данный прием на мозг обывателя действует безупречно.
А я даже больше скажу. Вот такая критика, как в упомянутом тобой ролике, она имеет очень слабую силу на обывателя, прямо скажем. Потому что вот как это у нас было верифицировано на комментариях к ролику о Фоменко и Носовском. Появились типичные фоменкоиды, которые на 20 страниц аргументов, ссылок на книги и прочее говорили, а у меня такое мнение, ты меня не убедил. Излагаешь неубедительно, вот ты мне распили там гранитный блок вручную, тогда я, может быть, поверю.
Может быть.
Когда ты распилишь гранитный блок вручную, выяснится, что ты при этом ел куриные грудки современных бройлеров, которых у древних египтян не было, и поэтому эксперимент твой не катит.
Нет, они сделают по-другому. То есть, там реально другая аргументация. Кстати, с резонаторами то же самое бывает. То есть, ты распилишь блок, то есть, ты потратишь несколько месяцев, распилишь этот поганый блок, да, и он скажет, отлично, блок ты распилил, но а вот ты сможешь вот сделать этот гранитный шар. То есть, запас аргументов у них, он неискончаемый. То есть, там каждая строчка бреда должна быть разорвана и опровергнута. То есть, мы берем каждую абзац
и
на каждый абзац сделаем книгу. Но, разумеется, книг будет 500 томов с продолжением, и это все равно никто не прочитает.
И это не поможет, совершенно нет, вот точно.
Я поэтому говорю, что этот способ, он действительно не работает.
Ну, нет. Оно как это, как дискуссии с либералом. Это все равно, что играть с голубем в шахматы. Запрыгнет на доску, сшибет все фигуры, насрет, улетит и будет всем рассказывать, что он победил.
Блин. Вот, то есть, по совокупности качества, когда мы разбираем работу и результат, нужно понимать, что это типичная псевдонаука. И ее нужно, ну, конечно, и детали разбирать, но в первую очередь ее нужно, с ней нужно не дискутировать, не критиковать, не полемизировать, а выводить на чистую воду в первую очередь. И выводить на чистую воду шарлатана и понимать очень твердо, что читая Резуна, вы читаете ровно такого же исследователя, как Фоменко, Носовский, Морозов, Задорнов, Скляров и Стариков. Вот. Один в один, потому что приемы у всех абсолютно одинаковые, только, так сказать, точки приложения меняются, и обсуждаемый сегодня персонаж нашу историю мажет дерьмом, а остальные вышеперечисленные персонажи – сладкой патокой. Но с точки зрения науки это разница только во вкусе.
Все равно коричневым и липким.
Да. Так в чем же суть концепции? Заметьте, я не буду называть ее гипотезой Резуна, потому что это не гипотеза. Если вдруг скажу гипотеза, оговорился, и возьмите, пожалуйста, за меня в кавычки. Ну, все знают, что Сталин и СССР – это главные виновники развязывания Второй мировой войны. Собственно, откуда упорное написание Резуном слов «Великая Отечественная война» в кавычках и с маленькой буквы всегда. А Вторая мировая, наоборот, без кавычек и заглавными.
Угу.
Для этого Сталин применил три, собственно, основных метода. В первую очередь ему нужно было что? Развязать мировую революцию, для чего нужна была мировая война. Вот. И тут, значит, Гитлер стал якобы ледоколом революции, якобы ему такой псевдоним дали в Кремле, но опять же на источники Резун не ссылается. Вот. Ну, понятно. СССР, естественно, опять же, был агрессором, вот, ну и планировал агрессию задолго, заранее, целенаправленно, вдумчиво готовился к войне буквально всю историю своего существования до 1941 года. Вот это основные постулаты, которые есть в концепции. Ну, начинается все с эмоций. Потому что введение в первое русское издание – это две страницы, наполненные камланием такого рода. Если не готовы прощать, не читайте дальше этих строк. Проклинайте меня и мою книгу, не читая. Так делают многие. Я замахнулся на самое святое, что есть у нашего народа. Я замахнулся на единственную святыню, которая у народа осталась, на память о войне. Так называемой Великой Отечественной войне. Это понятие я беру в кавычки и пишу с малой буквы. Простите меня. Другой абзац. Не подумайте, что разрушая и оскорбляя святыни, я нахожу в этом удовлетворение. Ледокол не принес мне радости. Наоборот, работа над книгой опустошила меня. У меня пустая душа, а мозг переполнен номерами дивизий. Носить в мозгу такую книгу я долго не мог. Ее надо было написать. Но для этого надо было бежать из страны. Для этого надо было стать предателем. И я им стал.
Святая цель фактически.
Так точно. Мою дерзкую книгу, мой вызов обществу простили многие. Среда зарубежных издателей русских книг храбрецов не нашла, но главы «Ледокола» опубликовали свободные русские газеты и журналы. Меня сразу и до конца поддерживали правозащитники. Владимир Буковский, Эдуард Кузнецов, Ирина Ратушинская, Игорь Геращенко, Арина и Александр Гинзбурги. Ирина Алексеевна Иловайская, главный редактор «Русской мысли» газеты, в течение 7 лет публиковавшей главы из моей книги, и славный триумвират из русской службы BBC в составе Леонида Владимирова, Всеволода Новгородцева и Алексея Леонидова. Вот это ничем иным, как камланием, назвать нельзя. Ну, кроме того, что он очень интересный список имен в конце привел, его просто запомнить надо.
Ну, это же все антисоветская, а значит, русофобская сволочь.
Так, кстати, обрати внимание, так точно. Любой предатель всегда находит себе оправдание, даже вот когда его об этом не просят. Он ищет оправдание. То есть его заставили стать предателем. То есть ему в голову загрузилась такая информация, которая вынудила его предать страну.
Так точно.
Есть известный тезис. Оправдание, как дырка в жопе, есть у каждого.
Вот. Просто нужно понимать, что если у нас имеется историческая работа, и в введении две страницы тебе взывают к эмоциям, давят слезу и прочее, значит, тебя к чему-то пытаются подвести, что не имеет никакой связи, собственно, с знанием, только с эмоциями.
Эмоционально накачать.
Просто нужно держать это в голове. Вот еще цитата типичная. Для того, чтобы оценить серьезность сталинских намерений, это по поводу образования войск дяди Васи, ВДВ, для того, чтобы оценить серьезность сталинских намерений, надо вспомнить, что парашютный психоз бушевал в Советском Союзе одновременно со страшным голодом. В стране дети пухнут от голода, а товарищ Сталин продает за границу хлеб, чтобы купить парашютную технологию, чтобы построить гигантские шелковые комбинаты и парашютные фабрики, чтобы покрыть страну сетью аэродромов, аэроклубов, чтобы поднять в каждом городском парке скелет парашютной вышки. Вот обратите внимание, парашютный психоз, дети пухнут с голоду, продает хлеб за границу. Это что? Это давление на эмоции, потому что детский голод и просто голод – это ужасно. И вот мы ставим в один ряд голод и парашюты. Как будто это вещи напрямую взаимосвязаны. Хотя начисто упускает из виду, что хлеб мы продавали еще при царе, задолго до Сталина, не покупая никаких парашютов при этом.
Да.
И голод в это время отличненько бывал.
Но есть и правда. Действительно. Во всех советских парках, во всех, в которых я, во всяком случае, был, везде стояла парашютная вышка. За 50 копеек любой мальчик и любая девочка могли забраться и спрыгнуть.
Ну,
те, которые не хотели спрыгивать, уже забравшись, их все равно оттуда выкинули.
Вот, кстати, сейчас почему-то никто не пишет о тарзаночном психозе, правильно? О том, что в каждом парке колесо оборзения.
В то время как на окраинах идет война.
Да.
Дети голодают. Сколько там у нас? 4 миллиона беспризорников, там еще чего-нибудь. Ну, цифры из головы, как ты понимаешь.
А всюду насаждаемый светофорный психоз и прививание людям во время голода привычки ехать только на зеленый свет.
Пагубный.
К чему-то готовится.
К чему-то готовится, не дай бог. Ну, я просто могу сказать одно: что эта парашютная вышка в парке, она к подготовке десантника имеет такое же отношение, я не знаю, как купание в ванне к подготовке водолаза, прямо скажем.
Но согласись, материалы парашютной вышки можно было съесть.
Можно было, правильно. Кроме того, я могу сразу сказать, что, видимо, Сталин готовил еще одно войско, просто не успел его подготовить. В это время в стране был настоящий фехтовальный психоз. Секций фехтований в это время было открыто столько, что мама не горюй, потом мы у нас вот на сборной до сих пор периодически выигрывает что-то на заделе, которое сделал товарищ Сталин. Видимо, какую-то то ли рыцарскую кавалерию готовили, то ли особых туэлянтов-шпажистов, чтобы всех переколоть.
Танки, чтобы на танки их бросать.
Шампалами в ухо, чтобы всех переколоть, что ли.
Клем,
черт
ты
его
сейчас
знает.
Договоришься до раскрытия страшной тайны, которая до сих пор является государственной тайной.
И меня посадят.
О филателистах.
А, точно. Ну, в общем, понятно, это апелляция к эмоциям, ничего общего. Второе, то, что вообще в научном исследовании недопустимо в принципе, то есть это может попасться в качестве ошибки, но в качестве системного момента, который просто через все страницы буквально проходит, это недопустимо, это логические диверсии и нарушение принципов научности. Вот. Ну, построение доказательств Владимира Богдановича Резуна очень простая и доходчивая. Вот, ну, например, сначала какой-то род войск, вот ярчайший пример вообще из всех его работ, какой-то род войск объявляется наступательным. После чего оказывается, что в СССР строго агрессивный наступательный род войск, ну или вид вооружения, развивался такими темпами, что весь мир только ахал и замирал в ужасе. Вот. Ну а заканчивается тем, что вот все бы хорошо, но вот в полную боеготовность этот агрессивный род войск должен был прийти в нужную дату, 6 июля 1941 года, но не успел. Вот. Ну, например, вот если про ВДВ начали, вот по Лизуну это типичный агрессивный род войск, который пригоден только для ведения наступления на чужую территорию. То есть забрасывается десант на чужую территорию, там рвет мосты и так далее, проводит активную диверсионную работу, захватывает плацдармы, но почему-то Лизун что-то не вспоминает, как Моше Даян в арабо-израильских войнах использовал парашютные десанты в строго оборонительных целях.
Вот. Давай мы лучше даже другой пример приведем.
Сейчас я просто, чтобы не думали, что я вру. Вот Маша Даян пишет. Я сказал, что считаю необходимым выбросить парашютные десанты в непосредственной близости от целей, чтобы перекрыть египтянам путь для подачи подкреплений своим и овладеть господствующими и наиболее тактическими важными позициями. Парашютистам придется держаться до тех пор, пока с ними не соединятся части наших основных сил. На что, по моим подсчетам, потребуется примерно 48 часов. Это книжка Маши Даяна «Арабо-израильские войны 56-67 года», издательство «Эксмо», 2003 год. А под Мценском, как десант у нас выбросили?
Вот я как раз хотел привести какой пример? Из Великой Отечественной. Дело в том, что советские воздушно-десантные войска в годы Великой Отечественной наиболее массово применялись, то есть как по количеству, собственно, выброшенных десантов, так и по сумме выброшенных десантников. Это битва под Москвой. То есть мы, получается, что напали на немцев под Москвой?
Я более усилю. Десантников использовали просто как очень мобильный род войск, когда можно было там 5-6 тысяч человек перебросить за 500-600 километров в оборонительные порядки. Не за границу к противнику, а просто в строй своих оборонительных порядков.
Вот в битве под Москвой использовались воздушные десанты достаточно массово и использовались для того, чтобы парализовать те же самые немецкие коммуникации. Но это немцы пришли под Москву.
Так точно. Вот, ну, по поводу второго момента, так сказать, Резуновской триады, о том, что у нас воздушно-десантные войска, например, развивались страшными темпами, вот нужно вспомнить, собственно, количество воздушно-десантных корпусов, которые у нас было, если не ошибаюсь, 5 штук всего было. Это, конечно, много, но Резун-то говорит о миллионе десантников. Миллион десантников откуда взялся? Да потому что значкистов было много очень, у которых был разряд по парашютному спорту. Но мы можем почитать литературу и, бог с ней, с литературой, заглянуть в источники, где мы знаем, откуда брались кадры для десантных корпусов. Они брались из стрелковых частей, из рядовых. И там очень часто у людей не было никаких значков. Потому что нужно понимать, что спортсмен-разрядник и солдат – это совсем не обязательно одно и то же. То есть солдат может быть спортсменом-разрядником. Ну, как бонус. Так что брали не значкистов и мастеров спорта, а брали просто пехоту, как, ну, в основном.
Я замечу, что даже во времена наиболее свирепого расцвета советской власти, если ты прыгал с парашютом, и у тебя там десятки прыжков были, вовсе не обязательно тебя в десантники брали.
Совершенно не обязательно.
И есть еще один момент. Дело в том, что эти 5 корпусов тоже звучит грозно. Но можем посмотреть еще и численность этих корпусов. То есть численность воздушно-десантных войск Советского Союза, особенно с учетом имеющегося парка военно-транспортной авиации, то есть что, сколько мы можем выбросить?
516 ТБ-3 и вот, порядка 120 Дугласов.
Короче, это было в разы меньше, чем то, что могли выбросить немцы. То есть немцы проводили масштабные воздушно-десантные операции, например, Корейскую.
Угу.
У нас таких операций, вот такого масштаба воздушно-десантных, не было за всю войну ни разу. Ну, потому что не было достаточного количества ВДВ.
Кроме того, у нас...
Потом мы пришли в себя, и у нас были даже десантно-штурмовые бригады.
Да. Кроме того, когда вот эта сталинская ВДВ-машина описывается так страшно, нужно же вспомнить, что десантировали-то их, вот, как только что сказали, с бомбардировщика ТБ-3 в основном.
Угу.
Чтобы из него выброситься, это была целая спецоперация. Тут нужно было быть в самом деле очень подготовленным человеком, потому что мы-то все, когда говорят ВДВ, опять же, обывательское сознание, что рисует, летит самолет, из него вереницы выпадают, значит, люди, раскрываются парашюты.
В четыре потока.
В четыре, да, и там потом начинается в зоне особого внимания какой-нибудь.
А тут вот сначала начиналось с выбирания на крыло.
Тут да, сначала или через турель выбирались, что требовало вообще, прямо скажем, недюжной акробатической подготовки.
И мелких размеров.
И небольших размеров, так точно. Нужно было выбраться на крыло и усидеть там на скорости несколько сот километров в час.
Ну, немного сот.
Ну, несколько сот в любом случае.
Можно на 120 морду в окно автомобиля высунуть.
Как копытом получишь. А тут 200 километров в час. Тебе нужно не морду высунуть, а целиком на крыле усидеть. И только потом выпускающий офицер давал отмашку, и все, значит, падали уже за борт. Собственно, у нас десантный самолет первый, PS-84, который мог, собственно, десантировать. Это же Дуглас американский. У нас своего не было. Вот так у нас Сталин готовил суперагрессивный рот войск. Прям затачивал, прям меч. Вот. Опять же, о наступательном вооружении, я думаю, Борис расскажет, что бывают наступательные...
Танки, агрессоры... Вот, кстати, большинство людей не знает, те, кто вообще не знаком с военной историей и с военным искусством, они не знают, что на самом деле самым наступательным родом вооружений, то есть, который, собственно говоря, оценивался как оружие агрессии по, ну, при подписании Версальского мирного договора. То есть, там союзники-то четко понимали, с помощью чего прилагаются укрепленные линии. Тяжелая артиллерия. То есть, не танки, ничего. А вот насчет танков, мне здесь интересный момент какой. Первая страна, которая приняла на вооружение гусенично-колесные танки, это, собственно говоря, вот в количестве достаточно товарном, это Англия. Первая страна, у которой 100% танкового парка, то есть весь один танк гусенично-колесный был, это Финляндия. Самые клевые гусенично-колесные танки, танки-агрессоры, у Швеции.
Да.
Так вот, а самые мощные танковые войска 1935 года во всем мире, это у французов, у которых сугубо оборонительная доктрина. Но при этом танков больше всех. То есть, само... терминология такая, типа самолет-агрессор, самолет-шакал, танк-агрессор.
Это Су-2, кто не знает, самолет-шакал.
Так вот, это полный бред, и это, мягко говоря, наглое давление на мозг читателя. То есть, раз эта техника есть, значит, мы агрессоры. То, что такая техника есть во всех странах мира, и то, что она никак не связана с агрессивными планами, тут, собственно, самая большая территория во время Второй мировой войны оккупировали японцы.
В Китае.
И не только в Китае, в Восточной Азии.
Да.
А вот с танками у них было совсем плохо. То есть, с танками-агрессорами, с гусенично-колесными, у них, по-моему, вообще не было ни одного.
У них, наверное, был флот-агрессор.
Гусенично-колесный.
Да.
Линкор Ямато.
Гусенично-колесный.
Слушай, да, это круто. Как Вещий Олег бы под Царьград, бы линкор Ямато на супергусеницах ломанул.
Гандамы, то есть берет этот, вылазит лапы, рука с мечом и пошел мочить на суше.
По-моему, у писателя Казанцева были такие приспособления.
Не читал.
Ой, таких много у кого было, но в основном фантастов. Но здесь логика вот этой фантастики прицеплена к реальной технике, и сразу объясняется, это самолет-агрессор, у нас есть самолет-агрессор, значит, мы собираемся напасть. Логика предельно простая, хотя идиотская.
Отсюда, собственно, яркая иллюстрация логической диверсии. У нас методологически как это оформляется? Дается тезис, который не доказывается вообще или доказывается, прямо скажем, невнятно, или доказывается напрямую ложно, вот как мы только что продемонстрировали на ряде примеров. После чего зарядом громких выкриков о том, что вот это и так и есть правильно, дальше в книге или повествовании устном, неважно, оказывается, что это тезис уже можно использовать как доказанный факт в качестве аргумента. Таким образом осуществляется подмена аргумента тезисом, который еще нужно доказать.
Попробую даже проще сказать. Это просто нормальный такой прием для жуликов и мошенников. То есть, они сначала делают какое-то допущение.
Всем известно что.
Любое. Нет, нет, даже нет допущения. Предположим, что. Но потом, на следующем этапе, это, предположим, что звучит уже не как предположим, а так, как это вот так, то из этого следует...
Но это типичный Фоменко.
Ну, это было задолго и до Фоменко. На самом деле, это типичный путь мошенников, жуликов. Вот этот жульнический прием резуном используется на всю катушку. То есть, берется какое-то допущение, но сначала оно не упоминает как это допущение, ну, мол, можно предположить, что. А потом оно дальше фигурирует строго как факт, потому что в голове оно уже осело, что оно есть. И, пользуясь неподготовленностью читателя к научной дискуссии, он просто насилует его мозг. и считались с изнасиленным мозгом, воспринимают уже нормально построенную от допущения и от факта логическую цепочку. Если мы допустим, что слона сделана из зеленого сыра, да, то можно предположить, что этот сыр был завезен с планеты Нибиру лептилоидами, и дальше понеслось, это же распространение логической цепочки, да, ну а с чего вы взяли, что Луна из зеленого сыра?
Дальше то, что у Резуна любят разбирать наши коллеги-историки, а именно подлоги и манипуляции с источниками, или вообще прямое вранье, ложь. Вот, кстати, это как раз то, что разбирать нужно в последнюю очередь. Потому что главное всегда это метод, а не разбор винтиков. Потому что, как мы только что говорили, за винтиками можно не увидеть целого. Вот простой пример. По поводу десантных планеров из книжки «Ледокол». Вот тут мы подошли к довольно интересному моменту. Выпущенные весной 1941 года планеры можно было использовать летом 1941, по крайней мере, ранней осенью. А вот сохранить транспортно-десантные планеры до 1942 года было уже невозможно. Все ангары, а их в Советском Союзе было не так уж много, были давно забиты ранее выпущенными планерами. Хранить огромный десантный планер под открытым небом, на осенних дождях и ветрах, на морозе и под многотонной снеговой нагрузкой невозможно. Массовое производство транспортно-десантных планеров в 1941 году означало намерение их использовать в 1941 году. Вот это называется прямая манипуляция с источником, потому что... Точнее, манипуляция не с источником, а источником, прошу заметить. Потому что вот это высказывание Резун преподносит как источник, не ссылаясь ни на что при этом. Вообще. Потому что довольно легко проверить, сколько было выпущено вообще десантных планеров Советским Союзом, и сравнить, например, с тем, сколько их было выпущено Америкой, угу, которая агрессором в этой войне ну никак не являлась. Потому что... Даже Резун, если не ошибаюсь, приводит общее число десантных планеров, это именно 5500 штук, которых было выпущено до начала войны, а американцам их было выпущено 30 тысяч.
Неплохо.
Вот. Ну, по поводу низконесущего моноплана самолета Су-2, который самолет Шакал одномоторный, который должен на бреющем полете летать на длине фронта и вбамбливать, значит, пехоту врага в каменный век. Это тоже типичная манипуляция источником, потому что, опять же, нас преподносит самолет Су-2, который в самом деле низконесущий моноплан, у него в самом деле один мотор, он в самом деле может довольно низко пролетая, довольно прицельно сбрасывать бомбы. Но упускает из виду, что фронтовой бомбардировщик так выглядел буквально во всех странах.
В Японии Ки-51, во Франции такие были, в Англии такие были, в Германии,
ну, собственно,
в Италии.
В Алти этот американский.
Ну вот у американцев с ним было хуже всего, потому что они любили побольше моторов ставить в силу богатства.
Да.
Но у них низко летали двухмоторные.
Ну и, кстати говоря, забывается, что Су-2 оказался таким чудо-оружием, что его очень быстро стали заменять в войсках, потому что он медленно летал.
Я, честно говоря, даже и как чайник и не знаю, что у нас такой был.
Это был фронтовой бомбардировщик достаточно, ну как вот, ну, погоня за дешевизной.
Ну, хочется заметить, что самолет Шакал был мировым трендом, да, у всех.
У всех были свои самолеты Шакала.
Чем страна беднее, тем больше у нее самолетов Шакал, значит, тем она агрессивнее.
Да, потому что
самый большой процент самолетов Шакалов был у японцев. Не, например, на авианосцах были сплошь Шакалы, вот такие, как наш Су-2.
Авианосец Шакал. Шоколоносец. Гвардейский шоколоносец.
Или самолеты с авианосцев должны были летать низко над окопами и вбамбливать американскую пехоту или китайскую, да, в каменный век. Но почему-то бомбили корабли противника.
То есть, ну... А где разбомбить не могли, то врезались в них. Да.
Да. А потом, опять же, известнейшая история про тяжелый бомбардировщик 7, будущий P-8, у которого по Резуну это было такое супероружие, у которого, оказывается, был секретный специальный пятый мотор-нагнетатель, который нагнетал кислород в остальные 4 мотора, из-за чего самолет мог взлетать на 10 километров, куда истребители не залетали вражеские, и сбрасывать оттуда невозможно тяжелые 5-тонные бомбы.
Ого.
Вот. И таким образом Сталин должен был построить их 1000 штук, это Резун все посчитал, 1000 штук, а 1000 самолетов, каждый из которых сбрасывает 5-тонную бомбу, это получается 5 килотонн.
Ага.
Атомная бомба.
То есть, это небольшая тактическая атомная бомба, но все круто, прямо скажем.
То есть, резон в данном случае, неподготовленный читатель пытался влить в голову итальянскую мертвую доктрину Доя, генерал Доя такой был, угу. который как раз вот мечтал о вбамбливании, объявил, что у нас должно было быть большое количество построенных самолетов, которых сделали на самом деле меньше сотни за всю войну. И при этом объявил колоссальным достоинством этот пятый моторчик, который был поставлен, мягко говоря, от технологического отставания на тот момент. То есть, мы так и не могли сделать нормальные компрессоры.
Это турбина, да.
Да.
Да, так вот, когда компрессоры стали делать с этих самых самолетов,
поснимали все.
Вот, и с них поснимали вот эти вот пятые моторчики и поставили нормальные движки с турбокомпрессорами.
Угу.
Ну, видно, так он нужен был, этот пятый моторчик.
Ну, собственно, с пятым моторчиком как раз на 10 километров-то он не залетал, потому что он перетяжелял конструкцию и жрал топливо дополнительно.
Да он не всегда вообще нормально летал. Там да, пятый моторчик, блин, это все такая геморрайная вещь была.
Честно говоря, как-то не могу даже представить. Поскольку я в авиации служил и некоторым образом часть деяний наблюдал, вот гермокостюмы, в которых пилоты летают, их надувают там специально, чтобы тебя не порвало там на высоте, чтобы ты не распух, как морской окунь там вынутый с глубин.
А пятый моторчик у тебя над зеленым яйцом
где
стоит.
Где это было, если там все летали в унтах, там, меховых куртках и прочее? То есть
и с кислородными масками.
Да, в кабинах была дикая холодры, какие 10 километров, и чего, блин.
Нет, это уже начали появляться гермокабины наконец-таки.
Да, с подогревом, но это ж не массово.
Тут этих самолетов было несколько десятков сделано.
Ну, собственно, тут же в чем осуществляется подлог и манипуляция? Когда нам заявляют цифру 5 килотонн,
угу.
мы сразу... Представляем себе такой атомный гриб, вспышку, как это все разносит чертовой матери, там кишки летят на Луну. Вот. Но это же атомная бомба чем хороша? Тем, что эти 5 килотонн доносят, как иголка до одной точки, и там они все одновременно взрываются. Чтобы сбросить 5 килотонн совокупно с 1000 магических ТБ-7, это, ну, то есть они должны были отбомбиться все одновременно в одно место, а это физически невозможно. Просто
я,
никак.
Я опять, извините, вклинюсь, я на аэродроме служил и принимал участие в учениях всякие, щит там и прочее. Это когда со всего Советского Союза слеталась транспортная авиация, там на ну, аэродромы они все возле десантных дивизий стоят, чтобы там всех погрузить, и вот там Ил-76, Антеи там и прочее, те забивают все стоянки, все рулежные дорожки, везде они стоят и непрерывно они летят, это... С одной стороны, мощь Советского Союза, она просто потрясала тебя, подростка. А с другой стороны, у нас, например, военные самолеты не могли взлетать и садиться с такой частотой, как, например, в Соединенных Штатах садятся и взлетают американские, где 4 взлетных полосы или больше. И они садятся, то есть там видно, что когда твой самолет садится, сзади еще трое висит. У нас такое невозможно. Я не представляю, как за... 70-80 лет до того можно было 1000 самолетов поднять и прилететь в одно место.
Нет, налетали. Американцы налетали на Германию, то есть летали с разных аэродромов, в воздухе уже сбивались в кучу. Там до 1300 самолетов налетало на тот же самый Мюнхен.
Дрезден.
Да,
извините, так... был неправ. Ну,
так вот, не, ну это просто как, они в воздухе собирались. Но здесь логика другая. Вот немцы на нас напали, у них 5,5 миллионов человек вторглось в Советский Союз. Да?
Так.
Каждый боец способен нести, допустим, 20 килограммов тротила.
Угу.
Так? То есть, это означает, что Гитлер создал оружие, которое является не с килотонной бомбой, а с мегатонной, то есть, термоядерное, по сути. То есть, они пришли все в Москве, сложили свои рюкзаки, скажем, 20 килограмм тротила, и рванули. Вот логика такая же.
Чисто термиты.
То есть, да. Полный бред.
Вот, но на самом деле, это не просто бред, это прямой подлог или же манипуляция с источниками. Когда вот мы говорим... Правильную информацию, например, что на бомбардировщике ТБ-7 было 5 моторов, один из которых являлся нагнетателем внутри корпуса. Это же абсолютно правда.
Да.
Вот. А дальше источник у нас приобретает совершенно волшебный вид и играет совершенно другими красками. Вот. Ну, я уж молчу о прямой экстраполяции доктрины Дуэ на советскую действительность, которую на самом деле никто никогда не рассматривал, даже не то, что всерьез, а просто не рассматривал. Не собирался у нас никто никогда строить в здравом уме 1000 ТБ-7. Таких планов не было.
Угу.
Вот, просто потому, что промышленность – это же некая константа, которая не может выдать больше, чем она может выдать в принципе. И если мы строили бы 1000 ТБ-7, значит, мы бы строили 5000 моторов к ним. Значит, у нас истребители остались бы некоторые просто без моторов.
Штурмовики бы не получили моторы.
Штурмовики бы не полетели.
Двухмоторные фронтовые.
Забегая вперед, а он это непроизвольно придумывает?
Нет, это, в отличие, например, от какого-нибудь больного человека Григория Климова или просто веселого клоуна Задорнова, ну, не очень веселого, веселого клоуна Фоменко, он это целенаправленно делает. Это прям видно, что это хорошая, профессионально сделанная, целенаправленная манипуляция.
То есть работа.
Возможно, даже не им одним. Возможно, даже не он один это делает. Потому что простроено все так, что видишь, даже вполне разумные люди ведутся. Ну, по крайней мере, смотришь и думаешь, блин, что-то падлу чую, ну а где непонятно.
Ага.
Вот, если не вчитываться, конечно.
То есть работа на достаточно подготовленного читателя. То есть начитанного, но не владеющего вполне информацией.
Ну, простолюдина, так скажем. Как и вся идеология, в принципе.
Вот. Дальше. Четвертый момент. Это источника, собственно, ведения, которое использует гражданин Резун. Ну, что такое исторический источник, заявляю ответственно, гражданин Резун не знает. Потому что любой, кто проучился месяц на историческом факультете, на первом курсе, знает, что бывает исторический источник, а бывает исследование, то есть историография. Для гражданина Резуна это все является источником. То есть он может в качестве аргумента приводить как ссылки, собственно, на подлинные документы или синхронную литературу военную, или там довоенную, например, так и на исследование там, 50-х, 60-х, 70-х годов, так и просто на популярную литературу, которая даже научной не является.
На газетной статье.
Это второй момент этого момента. Прошу прощения за тавтологию, потому что для Резуна, опять же, категории источников не существует. Потому что, опять же, уже, ну хорошо, не через месяц, через три месяца учебы на истфаке, любой историк знает, что источники делятся на категории. Две большие категории письменных источников – это документальный источник и нарративный источник. Нарративный источник – это повествование, которое, строго говоря, объективным источником является далеко не всегда. А у Резуна ссылки на журнал «Коммунист», на газету «Правда», причем иногда на такие ее места, куда не всегда дочитывают, прямо скажем, какие-нибудь там последний лист выходного дня, что-нибудь в этом духе.
Описание, как герцог Сфорца готовил будущего короля Людовика и рассказывал о разделении властвования, но это в газете «Правда», действительно, там люди покопались, нашли, но при этом не указывается, газета «Правда» в таком-то году, но не указывается, какой номер.
Да? Какая страница.
И главное, не указано, так сказать, какая конкретная статья. И там написано, что, мол, газета «Правда» прямо призывала, мол, разделять, там, властвовать и так далее. Ну, отлично, ну да, герцог Сфорца то и говорил Людовику. Но это именно было описание, такой исторический очерк, как готовили гниду монарха.
Яркий пример. Многочисленные ссылки на советские архивы, которые приводит Резун, все поголовно переписаны с тех или иных исторических работ, то есть являются опосредованными ссылками. Сам Резун в архивах, по крайней мере в советских, уж точно не работал никогда, просто потому что, уехав в 78 году за чертополох, не имел к ним доступа. Любой нормальный историк, когда ссылается на архив опосредованно, обязан написать, из какой книжки он это взял. Резун этого не делает, как будто он просидел все штаны в архиве, прям дышался пыли.
Ага. Там, кстати, в формулярчиках должна быть и роспись, что он этот материал брал и
получал.
Да. Поэтому, ну, кстати, формулярчику многое определяют сразу, кто вообще к нему обращался.
Именно так.
Иногда бывают все-таки моменты такие, что документы вводятся в оборот, и их совершенно спокойно можно использовать. Со ссылкой на архивный источник. Это, допустим, сборники документов.
Да, если она опубликована просто. Почему нет?
Это можно использовать. Можно не заходить в архивы. Но дело в том, что он берет, вот как вот, он использует ровно тот маленький кусочек документа, который был в той книге, в которой он нашел ссылку на этот документ. И ни строчки больше. То есть видно, что документ он в глаза не видел. То есть он пользовался не сборником документов, а, допустим,
цитата из этого документа.
Да, то есть где-то взяли там в какой-нибудь газете, процитировали, что вот в таком-то документе говорилось то-то, и он сразу типа документ, архив такой-то, и цитата из него. Еще к тому же еще в два раза обрезан по сравнению с тем, откуда он это дернул.
Да, и в результате он даже местами повторяет опечатки, которые есть в книгах. Там, например, какой-нибудь там архив фонд 416, на самом деле он 426. Так вот, результат аккуратно написано 416. Въедливые люди неоднократно таких опосредованных опечаток, грамотно скопированных, набрали целую уйму. Ну, это просто говорит о недобросовестности исследователя. Вот
то есть, не то, что не добирался до архивов, он даже не открывал ни одной книги, которая называется «Сборник документов», и там тема этого сборника.
Ну, видимо, считал достаточным то, что у него есть.
Ну как, у него другая задача. Не то, что достаточно. Он же не пытается найти правду. Он пытается влить в голову ложь. Поэтому то, что он надергал, ему хватает. Зачем ему документы? Документы ему могут только помешать.
То есть, тут типичный пример совы и глобус.
Да. Чем меньше глобус, тем легче на него налазит сова. То есть, это вот так. Документы ему мешают. То есть, ему нужно на них ссылаться, но ему ни в коем случае не нужно ими пользоваться.
Потом, конечно, Резун использует мемуарную литературу и так называемую народную память, то есть устные известия, как нормальный исторический источник. Но мы все знаем, что мемуары – это очень специфическая вещь, которая, как правило, писались сильно позже описываемых событий, писались людьми о людях, как правило, для себя, чтобы показать, какой я молодец.
Для самооправдания.
Даже не для самооправдания. Чаще всего это типа того, пишет мемуары Бонасье, да, и пишет, вот я и кардинал. То есть, вот мемуары, они об этом. То есть, о том, а я. И дальше, вот так сказать, вот типа, это как селфи на фоне известных личностей и известных мест в мире. Типа, а я здесь был, а я вот этого человека держал за руку или хотя бы видел с расстояния 5 метров.
Ну, самое главное, что человек, он далеко не все помнит. Человеческая память вообще вещь сугубо избирательная, очень специфическая. Вот мы все смотрели фильм Куросавы «Расемон».
Да.
Вот эффект Расемон, он в мемуарах прослеживается идеально, когда одно и то же событие описывают 5 мемуаристов, и оно ни у одного из них не совпадает.
Врет как свидетель.
Нет, при этом сам мемуар является крайне важным историческим источником, просто всегда нужно помнить, что это мемуары. И делать на это очень серьезную поправку. То есть ты читаешь не четкое вот описание
это того, не протокол, как это было,
а ты читаешь восприятие человека этого события. Притом часто еще и через призму, так сказать, памяти. То есть написанные, допустим, мемуары через 20 лет после войны. Они будут очень сильно отличаться от мемуаров этого же человека, написанных сразу. Ну, это, кстати, очень хорошо видно на мемуарах Наполеона.
Так точно.
То, что он писал на острове Святой Елены, и то, что он писал еще когда был императором, это настолько разные вещи об одних и тех же событиях.
Да, это очень хорошо видно на встречах одноклассников, когда через 20 лет начинают вспоминать некие события. Я всегда с изумлением слушаю. У меня память хорошая, как мне кажется. А вы какую-то херню несете. Все было не так.
Они, кстати, то же самое думают о тебе.
Естественно, да.
Поэтому мемуары важные
случаи, но специфические. Поскольку в большинстве событий я был основным участником.
Так вот, и вот здесь, кстати, Резон допускает такое откровенно подлое жульничество. Именно подлое жульничество. Он еще из контекста в самих мемуарах выдирает куски фраз, куски цитат. Ну, допустим, так он обходится с мемуарами Баграмяна.
Так точно.
То есть, это настолько гнусный подход, то есть, вот выдрать когда маленький кусочек из мемуаров, там можно получить абсолютно любой нужный тебе смысл, даже противоположным не то, что реальным событиям, а противоположным тому, что писал сам мемуарист.
А про Баграмяна это что за кусочек? Где он там куда-то убежал на какой-то машине, да?
Да, и где там не выкинул, так сказать, из машины, там, из эмки.
Ага.
То есть легковой автомобиль, да?
Да.
Не выкинул там семейство какого-то командира, или какого-то там, не знаю, там, не помню уж кого конкретно, какого-то военного чиновника. И не взял вот машину, мол, не осмелился. Но дело в том, что в мемуарах Баграмяна несколькими строчками выше написано, что ему дали как раз вот автомобиль ГЭС, и ему дали отделение пехоты в сопровождение. Вот представь, в М-ку набить отделение пехоты.
Да.
Нафига ему эта М-ка
сдалась?
12 там было, 12 было. 12 водителей Баграмяна. Так вот набить туда всю эту толпу, в эту М-ку, невозможно. Зачем ему эту М-ку изымать? Но это, говорю, это несколькими строчками выше. То есть, в данном случае Резун просто использовал мемуары Баграмяна, как мемуары всех остальных людей, для того, чтобы подтвердить свою ложь, переврав написанное в мемуарах.
Ага.
То есть, он переводит правильную цитату,
ага,
но полностью вырванную из контекста.
Другой пример, в данном случае апелляция к народной памяти. Якобы у нас прямо 22 июня все города оказались засыпаны буквально плакатами художника Ираклия Таидзе «Родина, мать зовет» – знаменитый плакат.
Да.
А это значит что? Значит, они были уже готовы к началу войны, то есть их готовили к какой-то другой войне, не той, которая началась. Опять же, никаких ссылок на источники, никаких, просто люди рассказывают. Но мы-то нетрудно проверить. Зайти в Российскую государственную библиотеку. Там лежит сигнальный экземпляр этого самого плаката. Он датирован 4 июля 1941 года. То есть раньше его просто не было, этого плаката. Вот сигнальный экземпляр – это то, с чего потом размножалось все остальное. Вот, то есть 22 июня, 23 июня и 3 июля даже этих плакатов еще не было физически. То есть,
а 4 июля он был один штук.
А 4 июля так точно он был один штук.
Ну, про народную память есть три отличных примера из небезызвестной финской войны. Но пример номер один. Все финские доты были оснащены резиновыми куполами.
Дед рассказывал.
Так точно. Советский снаряд прилетал туда, отскакивал от резинового купола и прилетал обратно, где и взрывался, соответственно, уничтожая всех. То есть, это было, по всей видимости, поскольку, когда эти купола раздолбили, то там был слой гудрона, который видели уже на раздолбленных куполах и, соответственно, ну как их так долго разломать-то не могли. Совершенно очевидно, они резиновые. Вот народная память нам подсказывает. Номер два – это финские снайперы-кукушки, которые поголовно сидели на деревьях. Когда спрашивают самих финнов, сидели ли вы на деревьях, то финны впадают в недоумение. Но поскольку на деревьях массово были оборудованы артиллерийские наблюдательные пункты, там с лестницами, с гнездами, то это, ну, совершенно однозначно, там сидели снайперы. Ну и третий пассаж, это как мы сидели, развели костер, повесили котелок, а финны же все на лыжах были. И только наш борщ доварился, вдруг мимо промчался финн на лыжах, схватил котелок и ушел в закат.
Ласточкой.
Да, да, да. Ну, я не знаю, конечно, но как-то это надо уж совсем быть.
Дело в том, что народная память, видеть, она в большинстве случаев имеет еще другое название – байки.
Да.
Да. О. Так вот, но вот использовать байки как факты – это у Резуна как раз-таки норма, вот просто норма всех его книг.
Байка, она ж это, не соврешь, красиво не расскажешь, должны быть подробности всякие интересные, яркие, броские факты там.
Конечно, конечно. Да. И никто даже не обращает внимания на то, что финны в лыжные рейды там глубже 5, максимум 10 километров не ходили. Слишком большая плотность войск была на Карельском перешейке. Они ходили там, на севере, за Ладогой.
Нет,
там
это,
бывало.
Как есть такие байки, совершенно шикарные, просто именно из области истории, на которых многие опираются. Вот, допустим, идет Японо-Китайская война, идет столкновение в Корее японских и китайских войск. И там упоминается, что вот, когда японцы наступали, китайцы мощно отбивались, там стреляли и так далее. И все поле было усеяно трупами, что не было видно земли. А река, которая там протекала, была переполнена кровью, то есть там вместо воды текла кровь. Так вот, погибло несколько десятков человек. Вот, все. Это вообще норма даже составления документов была. Это же нужно делать поправку и на это. Ага. Читаешь любое античное средневековое описание сражения, и там типа трупы громоздились в 5 слоев,
реки. И гнали 7 верст в 3 пути, и коням не в бочь наступать по трупиям было.
Во. Представляешь, 7 верст трупов.
Художественный фильм 300, где стену из трупов построили. Вот оно.
Да. Представляешь, только так 7 километров.
Да.
Такой стены.
О, дальше у нас мое любимое. На этот раз уже мое любимое. Это апелляции к житейскому опыту. То есть, нечто априорно понятное любому. То есть, ну если уж так-то, ну нужно мудро посмотреть в глаза и тут...
Так.
Не смотри так мудро в глаза.
Ты что, все понимаешь, ё-моё, чуть я тебе рассказывать-то буду. Ну, например, у него вот яркий очень пример, который, я помню, меня еще когда я в школе читал, как-то он меня немножко смутил. Ну, тогда только немножко. Это когда в качестве аргумента о том, что советские войска готовились прям к нападению, и уже вот почти-почти напали, там была история, что сапоги были,
да,
складированы вдоль дорог.
Да.
Вот.
Туда подходили босые советские,
кстати,
дивизии.
Сразу маленький момент, прежде чем ты продолжишь. Почему-то планеры складировать так нельзя, а сапоги можно.
Ну, потому что, видишь ли, сапоги, они многотонную снежную нагрузку легко выдерживают, а планеры с трудом.
Да. И сапоги под дождем хорошо хранятся.
Да. О, я не помню, Борис, ты рассказывал об этом или нет, как там сапоги до дорог оказались?
Ну да. Выгрузили со склада для того, чтобы несколько не сжигать, пускай отступающие части берут кому что нужно.
То есть это не при наступлении, то есть не перед наступлением, а при отступлении их свалили вдоль дорог. Вот. Но если просто сказать так, что Сапоги лежат вдоль дорог. У обывателя рисуется чудовищная картина. Дорога, обочина, и там в три слоя лежат сапоги. Это ж как это так? Зачем? Ну, понятно говорить зачем, ну и дальше уже работает наш обыденный опыт, когда мы себе пытаемся представить то, чего никогда не видели в жизни, но в самом деле довольно сложно представить себе, но идешь ты к себе в прихожую, достаешь сапог, так прикидываешь, сколько он занимает места, и воображение тебе рисует так за горизонт уходящие эти сапоги, и ты понимаешь, наверное, да, готовились-то наступать, ё-моё, как иначе?
При этом людям не приходит в голову совершенно простая вещь, как раз когда людям обращаются по поводу житейского опыта, ну мы-то понимаем, у людей обычно мозг отключается. И они не могут сообразить, что это что получается, что люди из глубокого тыла шли до самой границы босиком, чтобы только на границе получить наконец-таки сапоги или снять лапти.
Неразношенные, обращаю внимание, неразношенные.
Кто не носил или снять... сапоги, не поймет.
Кто не служил в армии, вообще не поймет этого. Так вот, или сняли лапти, одели сапоги. Я не понял, как это? Для чего сапоги там? Сапоги должны выдать в части. Они вдоль дороги около границы, а то типа доходят пешей босиком дивизии до границы, и там только обуваются. Ну, обалдеть!
Кстати, по поводу сапог-то у Резуна же вообще волшебное есть, пассаж волшебный есть насчет того, что завоевывать Европу нужно было, чтобы армию переодели в сапоги, потому что в ботинках ходить не кошерно по Европе.
Странно. А все европейские войска в ботинках.
Чтобы отличать.
И американские войска все в ботинках были, в сапогах только мы были. Я, кстати, не помню,
когда. Немцы еще.
И немцы, да, правильно. Когда нас в сапоги-то переодели? Мы же тоже были по уставу 36-го года в ботинки с обмотками одеты.
А вот как раз, когда стали массовую армию развертывать, переодели в сапоги, потому что ботинки. Да, переобули, потому что ботинки с обмотками, они просто банально по тревоге дольше одеваются.
Сапог удобнее. То есть вот этот весь вой. Портянки, омерзительно и прочее, в то время как везде ботинки, это неправильно, сапоги гораздо удобнее. И кирза – это вообще величайшее изобретение.
А ботинки с обмотками, это, я говорю, это было как раз-таки значительной мере от бедности, но это было, кстати, от бедности во всех массовых армиях, у французов, у англичан проблема такая была. Обмотки, они, их нужно время намотать, они наматываются дольше, чем портянки.
Не знаю, а мне красивее кажется. Мне с обмотками больше нравится ботинок, обмотка так все колониально выглядит.
Знаешь, а вот,
да.
Вот с аксельбантами еще круче.
С аксельбантами только адъютанты ходят и гвардия.
А можно всех ходить.
А можно всех.
И дембеля, кстати, ходит.
А и дембеля. Ну, дембелям не прикажешь уже.
Из стропы, знаешь, какой красивый получается.
О, да.
Такая блямба.
И погон вот на такой подушке вот этой вот могучей. И буквы металлические, кованые.
Патрон калибра 12,7, чтобы там стучал тебя по
полу. В качестве чейпа. Да. Потом, например, еще апелляция к житейскому опыту. Резон прям потратил много страниц. Там, наверное, четверть авторского листа, рассказывая, как советская армия по приказу Верховного Дарта Вейдера заготавливала русско-немецкие, русско-венгерские, русско-румынские, русско-финские разговорники просто в промышленных количествах, чтобы буквально там у каждого командира отделения был такой разговорник. Из чего опять же делается вывод, что ну, если ты собираешься воевать на своей территории, там все разговаривают по-русски. Зачем тебе русско-немецкий разговорник, если ты собираешься воевать под Тулой, например? И опять мудрый взгляд. Догадайся. Такой, блин. Мы что, в Германию собирались, что ли, идти? Вот, ну, опять же, сразу возникает. Встречный вопрос. Если ты возьмешь пленного немца и сам по-немецки не разговариваешь, тебе с ним нужно пообщаться, ты на каком языке будешь общаться? Бить его до тех пор, пока он по-русски не заговорит.
Метод, да, работает.
Ну, это ладно, немцы, а венгры? Они говорят глупее.
Не греши на венгров.
Румына, прошу прощения, румына, извините, конечно.
С румынами все согласны.
Даже немцы.
Ну, их же все время говорили, что не надо нам такого союзника, его же спасать придется. И потратить ровно столько дивизий, столько, сколько потребуется, чтобы его просто разбить, и потом уже не спасать, если он будет воевать против. Вот. Дальше. Это, опять же, один из ярчайших моментов в книгах Резуна. Если вам будет не противно, откройте, почитайте. Это буквально в каждой главе. Не скажу, что на каждой странице, но в каждой главе это есть точно. Такие фразы, как «кремлёвско-лубянские историки пишут», «коммунистическая пропаганда приучила нас», там, «проплаченные кремлевские пропагандисты. Вот что-то такое обязательно вы встретите. Но при этом никогда не называются конкретные работы. Какие работы, каких конкретно кремлевско-лубянских историков приучают нас к чему-то? Вот когда ты такое утверждаешь, ну, в самом деле, вдруг люди какие-то нехорошие, в самом деле совсем нехорошие, которые прям сознательно лгут, обманывают, так тем более нужно привести конкретные цитаты, выдержки со ссылками и вывести паразитов на чистую воду. Ну, это же только добавит веса работе твоей собственной. Но у Резуна этого нет никогда. Это типично прием манипуляции. Это выдумать оппонента, придумать за него ахинею какую-нибудь и потом торжественно ее разгромить.
Это как у Фоменкоидов тоже. Есть мертвый Скалигер,
мертвый 16 века, да.
Мертвый Миллер и
Шлёцер
и да. Байер.
Так да. Вот, а остальные это все официальные историки, абсолютно безымянные. Вот строго тот же метод.
При этом можно подумать, что в других странах никакой пропаганды нет. Мы с тобой уже как-то обсуждали. А вот заехал я во Франции, в город Байо, откуда стартовал небезызвестный Вильгельм Завоеватель, набросившийся на британский остров. И там, в этом городе Байо, висит небезызвестный гобелен из Байо, который, так сказать, обрисовывает историю нападения.
Комиксирует.
На... Да, да, да. Это, я тоже думал, что это гобелен, оказалось, что это практически вафельное полотенце.
Вышивка 70, это, вышивка.
70 метров длиной, и на нем там в
дембельске. Ну, гобелен.
Нет, это не гобелен, это не вышивка. Гобелен – это тканный плетеный ковер, а это именно вышивка в насквозь и в прикреп.
Я же тебе говорю, полотенце, на котором вот вышиты картинки разнообразные. Все картинки, ну это, во-первых, в церкви вывешивалось, то есть где граждане тупые могли прийти и на картинках посмотреть, что же было. Оказывается, Вильгельм проводил операцию по принуждению к миру обнаглевших английских родственников. Но это у вас там, я уж не помню, какой?
1666 год.
Да,
1066 год.
То есть у вас тогда с пропагандой все было хорошо. А почему нам-то нельзя? Нам понятно.
Не, ну, очень хорошо, что пропаганда. Ну, да, пускай она там лживая какая-нибудь. Так ты покажи эту пропаганду. И докажи, почему она лживая. Соврал. Покажи, кто соврал. Ну, в конце концов,
ты же книжку пишешь. Мы же покажем, что ты врешь.
Да.
Дальше. Когда нам подсовывают анонимных кремлевских пропагандистов, вступает некая смысловая пауза. Выпускается книжка Суворова или, там, например, его статья, на которую следует реакция от коллег, которые его критикуют. Вот критику Суворов игнорирует после этого. То есть, если ты получил, ну, как ученый, ты получил критику, с твоими доводами не согласны, их напрямую опровергают. Если ты продолжаешь развивать эту самую свою теорию, ты должен аргументированно ответить на критику, развернуто и по пунктам. Ну, Господь с ним, там. Ученые могут поссориться и даже прямо на страницах монографий поливать друг друга известной субстанцией. Вот яркий пример, например, по поводу наболевшей нашей нормандской проблемы.
Да.
Есть вполне нормальный академический ученый Фомин, антинорманист, вменяемый антинорманист. А есть ученый Лев Самуилович Клейн, соответственно, наоборот, норманист. И вот у них полемика научная длится уже не один десяток лет и уже давно переросла из научной фазы в какую-то очень серьезную личную неприязнь. Но после того, как они друг на друге оттопчутся на страницах, вот начинается нормальная научная полемика. Тут он не прав, поэтому, тут поэтому. Резун это все опускает и оставляет только первую часть. То есть вы все, извините, козлы. Ну, дальше опять кремлёвско-лубянские наймиты, там анахареты, в общем, что-то перечисляется, и никаких ответов и контраргументов не приводит. После чего страница перелистывается, о критике мы забыли и продолжаем нести ровно ту же ахинею, которую несли, начиная с 60-х годов.
Но при этом резонаторы активно включаются и начинают цепляться к пуговицам. Типа, к пуговицам претензии есть, да? Ну, вот, допустим, это опровержение. Просто после каждой книги резона. Вот, допустим, вышла книга Резуна, тираж там 100 тысяч экземпляров, вышла критика на него, 50 тысяч экземпляров, потом критика на критику, 20 тысяч экземпляров, потом еще 8 тысяч, это критика на критику на критику. То есть, так вот идет такой паровоз бесконечный.
И около гигабайта на форумах еще причем.
Так вот, издателю это, конечно, хорошо, то есть, это денежка идет. А критика идет обычно какая со стороны резонаторов на критику Резуна? она идет предельно простая. Типа, ну вот, мы смотрим и видим, что число дивизий Резон назвал правильно. Правильно.
Ну и что ты там пристал?
Так вот, калибр у БТ 45 мм, а у ПЦ-3 37 мм. Он прав? Прав. И вот в таком варианте все и идет. То есть, вот к пуговицам претензий нету. И вот написаны десятки, сотни книг с обеих сторон, где потом начинают доказывать, что и претензии есть и к пуговицам, и так далее. И вот эта вот критика на критику на критику, это я не знаю, это вот читать, по-моему, только уже самые стойкие с обеих сторон.
Я сразу хочу сказать, что вот то, что ты сейчас описал, это один из ярких маркеров не того, что Резун гад, сволочь и провокатор. Это яркий маркер того, что у нас имеет место кризис науки. Потому что у нас есть, например, ну, очень хороший и глубокий эрудит в своем вопросе Алексей Исаев, автор одного из самых подробных разборов вообще резуновского творчества. Он эрудит, разбирается вообще вопросом.
У нас здесь сильно разные мнения вообще... о нем.
Допустим, он не самый плохой историк в своей области, прямо
вот
скажем.
Не самый плохой, можно сказать.
Фактуру он знает, по крайней мере, лучше среднего обывателя раз так в 500 примерно. Короче говоря, разобрал. Но он разобрал не то, что нужно. Начинать нужно не с этого. У нас сейчас у среднего ученого, даже хорошего ученого, очень слабая философская подготовка или вообще отсутствует, потому что вся наука строится на философии. Мы забываем об этом. Потому что если мы о чем-то говорим с точки зрения логики, вот, товарищи, это и есть философия. Логика – это раздел философии. Философия – это наука, которая занимается общими понятиями и законами, которые есть одинаково и в математике, и в химии, и в истории, и в биологии. Так вот, как только мы начинаем, не понимая вообще методологии, разбирать там танк использовался не так, Суворов не прав, ну это в самом деле он не прав, там танк А-32, автострадный танк, это гениальное изобретение Суворова, автострадный танк, хотя на самом деле А-32 это заводское обозначение прототипа будущего Т-34 всего лишь.
Ага.
Вот. Ну да, врет. И так далее, это продолжается бесконечно, вот. Но при этом, собственно, методология его не разбирается и не критикуется, хотя самое главное, что он врет не то, что там танки неправильные или самолеты неправильные или номера дивизий не такие, он врет. Самое главное, методологически, вы просто поймите, что это не научная работа. Крит, совсем.
Вот здесь как раз-таки есть проблема в том, что критика была очень подробная, там много действительно полезного написано, но человек, который писал данную критику, он тоже не владеет методологией, и он за Гитлера обиделся, он поклонник Германии.
Конечно, да, конечно, и это поэтому... Исаев ты имеешь в виду.
Да, Исаев. Так вот, а Резун-то ничего, он же Гитлера показал из великого могучего вождя из непобедимого вермахта, он показал марионеток Сталина, которые в последний момент сорвались с ниточки. Правильно? То есть статисты.
Да.
Вот поэтому Ретива и взыграла. То есть он за Гитлера обиделся.
Нет, я просто говорю о том, что начинают критиковать не с того.
Поэтому и не с того критикуют, потому что сами методологии тоже не владеют.
Я именно об этом про них-то и говорю, про моих коллег дорогих. Потому что, как правило, никто не удосуживается изучить, собственно, базовые понятия, основные понятия науки, которые вообще должны использоваться любым исследователем в любой области. И отсюда начинается критика с того, с чего нужно бы ее заканчивать. Вот заканчивать нужно пуговицами. Uh-huh. Сначала нужно понять, почему он в принципе не прав,
uh-huh.
а уже потом заниматься подробностями там, танков, самолетов, номеров дивизий. Только так. Вот. А, кстати, напоследок хотелось бы сказать, как сам Владимир Богданович относится к научной методологии. Очень яркая цитата у меня есть в загашнике. Это из книги «Последняя республика», часть вторая. «Правильность любой теории измеряется ее объясняющей силой. Моя теория разъясняет многое из того, что раньше объяснению не поддавалось. Прочитайте «Ледокол», и вы найдете ответы даже на те вопросы, которые в моих книгах не затронуты. Моим оппонентам не надо меня ни разоблачать, ни уличать, им надо найти другое, простое, понятное, логичное объяснение тому, что случилось в 1941 году. Пока они другой теории не придумают, ледокол будет продолжать свое победное плавание. Да караул вообще, я просто когда это прочитал, думал, что у меня уши отвалятся и глаза закровоточат. Правильность любой теории не измеряется ее объясняющей силой, прошу прощения, она измеряется верификацией посредством научного эксперимента, только так. А вот его эксперимент был взвешен, измерен и найден недопустимо легким, если говорить евангельскими словами. Вот, и я не знаю, товарищи, ледокол будет продолжать свое победное плавание до тех пор, пока вы за него платите. Вот вам приятно читать дегенерата, который испражняется на вашу родную историю. Причем испражняется лихо, с присвистом и крендельками. Я не знаю, вы готовы за него платить дальше деньги и покупать, читать, тратить на него свое время. У нас время нынче такое, капитализм, все измеряется рублем. Если его не будут покупать, его не будут издавать немедленно.
А самое главное – повышать его личное благосостояние.
Да.
Кстати, а насчет объясняющей силы? Тут тоже ведь есть очень хороший пример. То есть, вот был такой ученик в школе, в средней просто, который ответил на вопрос о причинах победы русских войск на Куликовом поле. В общем-то, с точки зрения теории, абсолютно объясняющейся, он сказал, Бог помог.
Усилю. Гоги, докажи, что сумма всех углов треугольника равна 180 градусам. Слушай, учитель, мамой клянусь!
Это именно оно.
Так точно. А, собственно, в заключении, если позволите, я хотел бы сказать, что вот это все, вот это вот все в немалой степени результат мифотворчества в истории. В данном случае в Советском Союзе, в том числе серьезными учеными, формировался положительный миф о Великой Отечественной войне. Это с точки зрения идеологии абсолютно правильно, потому что такие мифы, в принципе, они для граждан полезны. Но, ну и, конечно, точно полезнее, чем черные мифы. Чем черные мифы вредны, объяснять, я думаю, не надо. Но как только появляется человек, который может донести до широких масс сограждан, что это все, пусть и белый, но миф, это сразу превращается из положительного мифа в восприятие вранья. То есть белый миф сразу оборачивается черным мифом. И вот 70 лет, там, меньше, конечно, 50 лет положительной пропаганды одновременно, буквально одной там 300-страничной книжкой были похерены. Поэтому я хочу подчеркнуть, в истории, бог с ним, с американцами какими-нибудь, мне до них дела сейчас никакого нету, а вот в отечественной истории должен быть не позитивный миф, а донесение позитивной истины, как это было на самом деле. У нас история такая, что придумывать нам подвигов не надо. Нужно просто рассказать, как оно было на самом деле. Там будет таких подвигов, что, знаете, никаких мифов человек придумать не в состоянии такого рода.
И хочу вот как раз этот момент очень важный дополнить. Дело в том, что в Советском Союзе, кроме мифа, который был в учебниках, ну, потому что в учебниках другой, в общем-то, не преподать, чисто, скажем так, исходя даже из объема этих учебников. Но все то, что Резун открывал по цифрам, типа того, вот там я нашел, что в корпусе было столько-то танков, там я нашел, что столько-то было дивизий, мол, это все от нас скрывали. Не скрывали ни черта. И была и историческая правда, вот как Клим говорил, вот какая должна быть, она была. Была, допустим, 12-томник «Вторая мировая война».
История Второй мировой войны.
История, да. Второй мировой войны. 400 с лишним тысяч экземпляров. Был, по-моему, чуть ли не 700 тысяч экземпляров военной энциклопедии, где все эти цифры тоже были. Была история военного искусства Строкова, которая переиздавалась несколько раз, самый большой тираж, по-моему, был 1300.
Типа того.
Так вот, и все это там было. Просто берите и читайте. Все то, что Суворов говорит, что от нас спрятали, я нашел вот то, что скрывали, оно там есть. Оно было в любой библиотеке, в поселковых библиотеках оно всегда было.
Но совокупно тиражи за миллионы переваливали, так что...
И этими миллионными тиражами все это скрывали. Это, кстати, тоже один из важных моментов лжи Резуна. То есть он просто игнорирует те моменты, где все это действительно описывалось достаточно подробно и хорошо и толково.
Ну, это игнорирование историографии, да.
А потому что ему нельзя на нее ссылаться.
Под занавес хочется вспомнить замечательный художественный фильм «Святые из трущоб», он же известен как «Святые из Бундока», где есть такой эпизод. Решите, я расскажу анекдот, давай. Один афроамериканец черномазый.
Я так и сказал.
Так вот, он не Суворов, он Резун, блин, да, натуральный Резун.
Товарищи нас все время спрашивают, что почитать можно. Слушайте, вот два хороших, ну, это повторяю, вот это все будет касаться деталек конкретики. Вот про конкретику, где он врет конкретно. Следующие книжки. Сборник «Неправда» Виктора Суворова. Москва, Яуза, Эксмо, 2007 год. Вторая часть «Неправда» Виктора Суворова, 2. Там же «Москва», 2008 год. Очень неплохая книжка на английском языке. Кто не выучил, выучите и прочитайте. Городецкий Габриэль, Grand Delusion. Stalin and the German Invasion of Russia. New Haven, London, 1999 год. Того же автора Городецкого Габриэля, «Миф ледокола». В выходных данных не знаю, грешен, не читал ее в бумажном виде, украл с торрентов.
У меня есть.
Щербаков. Исследователь или фальсификатор о научной несостоятельности гипотезы историка Суворова о причинах поражения Красной Армии летом 1941 года. В журнале «Современная Европа» номер 2 за 2010 год. Ну, Исаев антисуворов, очень бодро написано. Вот и Грызун, такой коллективный псевдоним ярославских историков Лоханина и Нуждина. Как Виктор Суворов сочинял историю. Москва, Олма-Пресс, 2003 год.
Последняя книга, кстати, при всех своих косяках, которые там есть, раскрывает именно тему методологии.
Ну, пытается раскрывать, скажем
пытается. Так. Пытается. Да. И я добавлю самую важную книгу, которую нужно читать для того, чтобы разобраться с Резуном. Это не критика на Резуна. Она вышла задолго до появления Резуна. Это как раз 12-томник «История Второй мировой войны». Она есть на Милитере в электронном виде. То есть, можете даже, если кому-то лень дойти в библиотеке, скачать и почитать. Там про всю Вторую мировую войну, читайте то, что касается Великой Отечественной, и, ну, скажем так, многие вещи станут на свои места. То есть, Суворов разоблачает то, чего не было. Ну, Резун. Потому что Суворов он делом занимался.
Черномаз.
Потому что Суворов делом занимался, в отличие от Резуна.
Ну, собственно, вот. Выдвинуты, так сказать, достаточно внятные объяснения, приведен список литературы, читайте. Рассказы на тему собрались двое лысых, которые ни в чем не разбираются, ну, в общем-то, к теме отношения не имеют. Погружайтесь, изучайте. До новых встреч.